Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что мы говорим о шестой заповеди. Мы в основном последние несколько бесед говорили о вообще в контексте Священного Писания, как оно относится, как оно разбирает проблему убийства. Но в православной традиции, на православной почве все становится значительно сложнее. Все становится более глубоким и более утонченным, еще более сложным в отношении этой и без того непростой заповеди, потому что, во-первых, христианину приходится строить христианское государство. Это вещь почти невозможная, может быть, и не почти, а совершенно невозможная. Христианину нужно построить государство, которое само по себе, в самой своей природе содержит значительный элемент насилия, принуждения, разных санкционированных убийств, будь то, там, скажем, смертная казнь или, то есть наказание преступников, или война с соседями. И христианство, которое построено в середине, в сердцевине которого находится заповедь, точнее, скажем, свидетельство о любви как основной заповеди, фундаментальной заповеди, фундаментальному мироощущению человека, ставшего христианином, о прощении, о любви к врагам и так далее, вот этот христианин должен каким-то образом созидать государство, строить государство, которое основано на насилии, и вся эта сложность, и без того великая, потрясающая сложность усложняется еще и тем, что христианин знает заведомо изучение евангельского, что он никогда не сможет построить совершенное царство, потому что совершенное царство, оно не от мира сего. В этом мире совершенного царства не будет, но христианин призван каким-то образом созидать жизнь человека вот и в этом мире. Мы к этому вопросу еще вернемся, но совсем в другой, так скажем, с другой точки зрения и при других условиях, не в контексте рассуждения о шестой заповеди. Но и кроме этой сложности, которой, разумеется, не было у ветхозаветного Израиля, кроме этой сложности есть еще и другая глубина и другая тонкость, потому что христианин, он не просто может спокойно прожить жизнь, сознавая, что он никого не убил. Христианство говорит о том, что даже прилоги, которые ведут, в конце концов, к убийству, они есть грех. Она говорит о том, что и гневаться, и раздражаться, и многие другие вещи, которые приводят или как-то связаны с убийством, христианину делать нельзя. И в результате на христианской почве шестая заповедь обретает некую еще более сложность, серьезность, потому что труднее ее исполнить. И вот, собственно, об этом у нас сегодня и будет разговор. О том, как, не убивая человека, тем не менее можно постоянно, целенаправленно, методично нарушать шестую заповедь.
Мы
Мы уже говорили, что убийство, читая Ветхий Завет, говорили, что убийство может быть преднамеренным, а может быть непреднамеренным. Ветхий Завет очень подробно разбирает эти различные случаи, и если непреднамеренное убийство не считается, то есть человек не считается виновным, совершивший преднамеренное убийство, но и при этом он совершил грех, он нарушил заповедь и вынужден скрываться. И если он не скроется в город-убежище, то его постигнет некая казнь. Он обязательно, возмездие, так скажем, его настигнет. Он не сможет оправдаться, не сможет никаким образом обосновать свою невиновность. Он все равно убил. И он вынужден скрываться в особом городе-убежище, в особых ситуациях. То есть, разумеется, у него там нет запасного жилья. Он живет в достаточно скудных условиях. Хотя, конечно, родственники его поддерживают, помогают. Но он как бы странник, как скиталец и непрестанно живет под страхом. И не может выйти из этого города, потому что если он выйдет из города, то кровь его на главе, его, он сам будет виноват в своей смерти. А пока он находится в этом ограниченном пространстве, в городе-убежище, Бог и общество гарантируют его безопасность. Но он постоянно ходит под страхом, он постоянно помнит о том, что он совершил очень страшное преступление, хотя и не хотел этого, не виноват, но он перед лицом Бога виновен, он совершил страшное деяние, он лишил другого человека жизни, хотя этого и не хотел делать. И вот эта скорбь, это одиночество, это ограниченность в пользовании материальными благами, стесненность обстоятельствами, стесненность места, страх и сознание своей вины, оно в сущности создает определенную, или по крайней мере призвано создать определенную покаянную практику, покаянную дисциплину, то есть фактически выполняет ту же самую задачу, которую выполняет в случае кающегося грешника покаянная эпитимия, покаянная дисциплина, некая время проведения в монастыре или просто в стесненных жизненных обстоятельствах. Это то, что касается человека, который, как говорится в Священном Писании, ни вчера, ни третьего дня не имел никаких прилогов, никаких мыслей, которые бы могли привести его к убийству. Сердце его, в принципе, было чистым в отношении человека, которого он убил. Но и тогда, еще раз это подчеркну, он с точки зрения Священного Писания считается виноватым и должен этот некий покаянный труд понести. Что ж говорить о тех людях, которые совершенно сознательно виноваты, которые убили только потому, что убить хотели, которые имели недобрые мысли, недобрые чувства, недобрые слова, быть может, говорили в течение предыдущего некого времени, и убийство стало закономерным завершением того процесса, который начался в их собственном сердце. Это некое закономерное разрешение той страсти, тех духовных проблем, той неправды, которая в сердце уже была. Дошло дело до совершения поступка. И размышляя, а Новый Завет об этом размышляет очень подробно и любит на эту тему размышлять, говорит об этом достаточно часто, что вот эта преднамеренность убийства, она, как правило, вырастает из двух духовно-нравственных явлений, из двух духовно-нравственных проблем, если так можно выразиться. Во-первых, это раздражение, которое обычно разрешается гневом, и убивает человек в гневе, раздраженный чем-либо. А вторая причина – это зависть или ревность, когда питающий эти чувства человек постепенно либо придумывает некое коварство для того, чтобы побить человека, либо тоже эта зависть или эта ревность решается в раздражении и гневе, и человек совершает убийство. Но в любом случае причины две – зависть и раздражение. В любом случае именно из этих двух прилогов и вырастает убийство. И они могут быть рассмотрены именно как предтечи, как корни, из которых вырастает убийство. И поэтому в сущности и они являются, поскольку они приводят в конце концов к убийству человека, и они могут рассматриваться и рассматриваются в конце концов аскетической мыслью, православной аскетической мыслью рассматриваются как прилоги, которые тоже, в свою очередь, являются нарушением шестой заповеди Божьей. Как же это происходит? Почему так? Почему? Ведь мы же никого не убили. Часто человек порой даже этим, ну, своего рода гордится. Он говорит, я никого не убил, не то что эти безобразники. Человек считается, что убийство самое страшное преступление. А вроде как я-то сам никого не убил, поэтому вовсе даже не такой страшный человек. А то, что раздражение, гнев, зависть и ревность являются также грехом против шестой заповеди и стало быть также правдой Божией, квалифицируется как убийство, определяется как убийство, нарушает, является преступлением именно против этой заповеди «не убий». Вот это человеку приходит в голову отнюдь не всегда, очень-очень редко. Что значит раздражение? Что это такое? Ну ладно, оно заканчивается убийством в исключительных случаях. Да, известно нам немало, больше по литературе, конечно, или посредством, по сводкам разных СМИ, мы знаем, что действительно тот или иной человек может убить, совершить убийство в состоянии аффекта. Но в обычно большинство людей, они все-таки непосредственно с таким проявлением аффектации, они не сталкивались, не встречались. Ни в своей собственной жизни, ни соседи никто так не делал, ни близкие друзья. Да, где-то там происходит, в каких-то особых экстремальных случаях, с какими-то очень уж неадекватными людьми, у них такое, наверное, может быть. А в обычной человеческой жизни такого быть, ну, бывает очень редко. И поэтому мое раздражение, да что вы, я постоянно раздражаюсь, говорит человек, и постоянно гневаюсь, у меня характер такой. Неужели вы хотите сказать, что в этом состоянии я могу кого-либо убить? Да никогда в жизни я этого не сделаю. И, скорее всего, по крайней мере, это действительно хочется, чтобы было так, скорее всего, этого действительно никогда в жизни не произойдет. К счастью, человек, несмотря на всю свою раздражительность и гневливость, не совершит убийство. Но из этого отнюдь не следует, что само по себе пребывание в раздражении и в гневе не является нарушением заповеди Божьей. Так в чем же там все-таки дело? Что раздражает нас, когда мы раздражаемся? Нас раздражает некий человек. Нечто в этом человеке нас раздражает. Его слова, его мысли, его мнение, его вид, его лицо, его повадки, его запах, его образ жизни, что угодно. Но вот не все же люди нас раздражают. А есть некий один, может, человек, два, может, их десяток, может, некая группа людей, которые вызывают нас это раздражение. Но они именно раздражают нас. Мы хотим, хотя, конечно, мало кто этого осознает, мы хотим, чтобы этого человека не было. Чтобы его не было, по крайней мере, в нашей жизни. Хорошо бы нам не встречаться никогда с людьми, которые нас раздражают. Мы этого не высказываем. Но в глубине души всякий раздражительный человек так думает. Он ведь потому и раздражается, что появляются некие люди, которые его раздражают, то есть которые ему неприятны, которые ему не нравятся. Он хотел бы, чтобы их здесь не было, чтобы они в его жизнь не входили, чтобы с ними не пересекались. То есть человек расстроен, он неловко, неуютно себя чувствует, что опять вот на жизненном пути встретился человек, его раздражающий. И сама вот эта эффект раздражения, это реакция, психологическая реакция, как бы исторгнуть этого человека из сферы своей жизни. Что ты пришел, почему ты появился, лучше бы вас не было. Это не говорится именно такими словами, но примерно такие мысли, если бы могли их вычленить в потоке эмоций, именно такие мысли посещают нашу голову. А главное, нам неприятно, и лучше бы, мы хотим этого порой вполне сознательно, и порой очень ощутительно, чтобы этих людей, подобных людей, не именно этих, а подобных людей, вот с такими чертами характера, с такими заморочками, с такими привычками, чтобы их не было в моей жизни. Пусть они живут где-нибудь там, но чтобы в моей жизни никогда бы с ними не встречаться. Это четче проследить можно человеку, или мы просто хотим, чтобы человек стал другим. Мы настойчивы, нас раздражает, что он упорно не хочет становиться нормальным человеком. Нас упорно раздражает, что он не такой, да не то, что как все, не такой, какой нам надо. Мы начинаем выговаривать его, требуя, чтобы он изменился, срочно стал другим. Нас раздражают его привычки, раздражают его слабости, немощи. Ведь есть элементарные вещи, которые человек должен делать. Почему ты этого не делаешь? Сколько раз тебе говорено? Прям раздражает человеку, делаешь замечание, а он никак не хочет воспринимать это замечание. Значит, меня не уважает, он меня презирает, он меня ни во что не ставит. Вот, я хочу, чтобы человек изменился. Неужели так трудно для меня сделать, чтобы взял ты и изменился так, как мне надо? И или крик, или шепотом сквозь зубы. Мы на самом деле выдавливаем человека из места своего присутствия, из своего жизненного пространства. Мы желаем, чтобы его таким, каким он есть, его не было. Либо он пусть вообще не попадается нам на жизненном пути, либо когда он попадается, пусть он изменится, непременно изменится и станет таким, чтобы он меня не раздражал. Поэтому в сущности нам наше желание, либо чтобы этот человек не существовал там, где существуем мы, либо чтобы этот человек стал таким, каким мы хотим его видеть. То есть либо выдавить, убрать, вычеркнуть человека из своей жизни, либо подчинить его себе. Не обязательно командовать им. Это не обязательно, это очень мало людей, которые любят командовать. Но чтобы он был во всем, нас удовлетворял. Хотя опыт жизни, практика жизни показывает таким раздражительным людям, что нет на земле человека, который бы во всем им удовлетворял. И более того, чем больше попадаются такие люди, которые чем больше пытаются им угодить, им удовлетворить, тем больше они их раздражают. Вот появится человек, который захочет исполнять волю, любую волю такого раздражительного человека. И чем полнее пытаешься эту волю исполнить, тем больше человек раздражается. И ничего с этим не сделаешь. В сущности, человек раздражительный хочет, чтобы просто было все так, как ему надо, но он не знает, как ему надо. Вот эти «как надо» вспыхивают спорадически, как вспышки на солнце, как-то неожиданно проявляются, и угодить, в принципе, очень сложно. Но вот сама тенденция, чтобы все было так в этом мире, как мне нравится, чтобы этот мир во всем был мне приятен, а люди, встречающиеся мне, во всем были мне угодны. чтобы не было среди этих людей, которые допускают те вещи, которые мне неприятны. И в любом случае все это, в принципе, есть своего рода метафизическое убийство. То есть мы не убиваем человека, мы просто вычеркиваем его из своей жизни или хотим его сломать, но поскольку если он ломать не хочет, то тоже вычеркиваем из своей жизни. Это в сущности убийство. Мы не принимаем человека таким, какой он нам явлен Богом. Мы не принимаем его в нашу жизнь, как человека, посланного Богом для того, чтобы мы его любили, чтобы мы приняли всякого встречающегося нам человека как дар Божий, как человека, отправленного, посланного нам по промыслу Божьему. Мы отторгаем его от себя, мы вышвыриваем его из своего жизненного пространства, вычеркиваем. Мы не хотим с ним разделить жизнь, хотя мы промыслом Божьим сведены в это время, в этой точке пространства, но нам это не нравится. Это, как мы видим дальше, может даже быть и бунтом против Бога, но важно в данном случае то, что мы хотим просто человека вычеркнуть, мы не против, и мы не хотим убивать, мы просто хотим, чтобы его в нашей жизни не было. То есть мы убиваем его в пределах нашей собственной жизни. Мы не рады его присутствию в бытии. Мы не благодарны Богу за то, что этот человек существует. Мы его не любим. И вот это раздражение всегда в сущности есть именно отрезание от себя другого человека. И не случайно это всегда так и получается. Причем люди, вроде бы рассуждая про других, все это знают, но когда рассуждают в отношении самих себя, все это забывают. Ведь раздражение показывает нам, что мы не хотим любить этого человека. И всякий человек, в отношении которого прозвучало раздражение, он чувствует удар соразмерным с ударом убийцы. Его лучшие намерения, его веру, его любовь к этому человеку, его нежность к этому человеку сейчас убили. И это особенно ярко проявляется в отношениях близких людей, дети, родители, супруги, друзья, когда вдруг человек, с которым у нас были теплые, доверительные отношения, вдруг раздражается против нас. Он, не зная, что испытывает он в этот момент, но другого человека он убивает. Человек выходит, он становится буквально как мертвый. Та любовь, то доверие в нем убиты, расплющены, разорваны. Он действительно чувствует себя мертвецом. Если это не христианин, очень трудно это реанимировать. А если он христианин, он понимает, да, нужно простить, нужно молиться. И он начинает молиться, он начинает призывать Бога, он начинает припадать к жизни, чтобы себя оживить, чтобы душу наполнить любовью к этому раздраженному человеку. Но в момент, когда он получил оплеуху раздражительности, он понимает, чувствует удар смерти. Он вкушает смерть, он умирает, если бы не Христос, он бы умер. Вот такой эффект несет раздражение. Второй момент, как мы уже говорили, это зависть или ревность. Как действует зависть и ревность, и насколько это связано с убийством, в принципе, понятно всякому, даже не то, что христианину, всякому образованному, культурному человеку, потому что все мы знаем это на примере Евангелия. Именно зависть привела книжников, фарисеев, первосвященников к убийству не просто человека невинного, к к убийству самого Бога. Они сознают ведь, вот что страшно, они ведь сознают, кого убивают, и они его убивают, но потому что они не в силах преодолеть ту зависть, которая их мучает и толкает, лишь бы его не было. Лишь бы этого существа не существовало, какая разница, кто он, но жить нам на одной земле невозможно, и они его убивают. То же самое произошло впервые в истории, когда Каин убил Авеля, брат брата. Сам Бог приходит к Каину и говорит, нельзя этого делать, но невыносимо завистливому Каину жить на одной земле с Авелем. Не может он этого перенести, это невыносимо для него. Это для него лучше самому не существовать, но вместе с Авелем он жить не может. Почему? Потому что ненависть мучает человека от того, что другого что-то есть, чего нет у меня. Что другой обладает чем-то, чего у меня нет. Мы хотим, чтобы только мы одни обладали неким даром. Это и есть природа зависти. Мы хотим, чтобы у нас было не хуже, чем у других, а еще лучше, чтобы чуть-чуть получше было, чем у других. Но когда кто-то имеет то, чего у нас нет, нам невыносимо. И тем невыносимее, когда эта зависть переносится в область не материальных, а духовных благ. Когда Бог любит другого больше, чем меня. Когда Он другому дает то, что мне не дал. Когда у другого есть то, что мне очень-очень нужно. Я не понимаю это состояние. Мне нужно, я не невыносимо. Мне хочется, чтобы у меня было то же самое, что у него. Но каким образом это сделать? И вот зависть приводит человека совершенно к неразумным вещам. Он хочет из зависти, что у него нет того, что есть у другого, тогда уничтожить того человека, у которого это есть. Так поступили фарисеи, так поступил Каин, и так поступает сатана. Поэтому он человек-убийца, он завидует, что у других творений, у человека есть то, чего нет у него, что Бог дал каким-то ничтожным существам то, чего нет даже у него. И для него это невыносимо, и он испытывает одно жгучее желание зависти уничтожать людей, уничтожать. Поэтому он стал человек-убийцей. Это гордыня. Это страшнее, чем раздражение, и чаще всего именно зависть приводит людей к самым страшным последствиям, как видим на примере Христа. Но важно другое, очевидно вполне, что и зависть, когда она заканчивает ненавистью к человеку, и в этом смысле есть не только прелог убийства, но есть и грех против шестой заповеди.